Али. Однажды Аллах вернул на небо солнце, чтобы Али мог совершить предзакатную молитву.
К улице Маяковского у меня всегда было особое отношение. Я очень любил ее. Узкую, короткую, тенистую, засаженную липами и почти не порченную выхлопными газами, хотя дорожные знаки проезду автомобилей отнюдь не препятствовали. Одна сторона улицы Маяковского всегда была людной и оживленной. Небо над нею пестрело лоскутами парусиновых тентов. Прохожие локтями прокладывали себе дорогу между столиками летних кафе и табуретами окрестных жителей, опрокидывали казенную посуду с остатками кофе, чертыхались, хохотали, приветствовали друзей и приятелей, прилюдно устраивали семейные сцены, обменивались любовными признаниями, сплетнями и кулинарными рецептами. Задворки городского сада жасминовыми облаками наползали на тротуар. Голуби, воробьи и вороны то и дело вспархивали из-под ног пешеходов, но не желали воспарять, ибо помыслами местных пернатых управляли бойкие старушки с мешками тыквенных и подсолнечных семечек. Их деревянные скамеечки были расставлены строго на расстоянии 5 метров друг от друга, не больше и не меньше. Здесь же бегали дети и собаки. Жались горсадовскому забору робкие филателисты. А пролетарии всех стран, в частности, отечные музыканты из похоронного бюро и чернокожие студенты из близлежащего общежития Института связи, с энтузиазмом воссоединялись на перекрестке, где с раннего утра дежурила бочка с квасом. Противоположная же сторона улицы Маяковского всегда была пустынна. Редкие одинокие прохожие вызывали настороженное недоумение местных обитателей. Экий топографический нигилизм. Даже птицы там не селились. Зато и не гадили. Так что асфальт казался стерильным, по крайней мере, не пестрел белесыми кляксами помета. Здесь стояли двухэтажные жилые дома из серого ракушечника. Выходящие на улицу окна предусмотрительно скрывались за одинаковыми решетками. Убогая четвертушка круга в углу. От нее, подобно солнечным лучам, разбегаются толстые железные прутья. За высокой оградой между домами скрывался миниатюрный костел, возможно, самый маленький в мире храм этой конфессии. На углу высилась угрюмая, облицованная из желто-сизым кафелем пятиэтажка, построенная сравнительно недавно, в начале 70-х годов. Из-за железных ворот, ведущих во двор, веяло холодом даже в июле. Одна из подворотен по необитаемой стороне улицы Маяковского была знакома любому совершеннолетнему горожанину. Там проживала знаменитая Валька Мадонна, торговавшая спиртным в ночное время. Я сам не раз навещал эту плодово-ягодную фею и могу свидетельствовать. Мне всякий раз требовалось сделать над собой некоторое усилие, чтобы перейти на ту сторону улицы. С моими приятелями творилось то же самое, хотя никаких рациональных объяснений этого феномена у нас, разумеется, не находилось. Теперь же с улицы Маяковского творилось что-то вовсе неладное. Она была абсолютно пустынна. Вся. Полностью. Куда-то пропали случайные прохожие и местные обыватели, досужие завсегдатаи кофеин и вездесущие старушки с семечками. Даже детей и птиц не было. Исчезла бочка с квасом. Разноцветные тенты и шаткие столики из белой пластмассы тоже накрылись некой гибельной вагиной. Я поначалу даже решил было, что с дуру куда-то не туда свернул. Однако таблички с названием улицы — липы, жасмин, костел и солярные оконные решетки — были на месте. Я замедлил шаг. Некоторое время бродил по тротуару. Во все глаза пялись по сторонам. Наконец остановился, окончательно оглушенный. Желудок заныл от страха, совершенно иррационального и потому непреодолимого. «Успокойся», — сказал я себе вслух. «Мало ли, ну, закрыли кафешки, бывает. Санэпидемстанция наехала или бандиты». «Или еще какая дрянь приключилась?» Звук собственного голоса обычно оказывает на меня целительные действия. На сей раз, однако, проверенный метод не сработал. Я почему-то испугался еще больше. А потом я как-то внезапно понял, что уже стемнело. Кажется, только что начали сгущаться сумерки. И не синие ночные, а дымчатые, предзакатные, ласковые, лживые, сулящие волшебный вечер даже самому разнесчастному бедолаге, бредущему в ближайший гастроном на предмет закупки недельных запасов кефира. Выходило, что я как-то проворонил. Бездарно растранжирил на беготню самое сладкое время суток, границу между вечером и ночью. Этого быть не могло, потому что еще и 5 минут не прошло с тех пор, как я свернул на улицу Маяковского, а когда я сворачивал, день не собирался уступать вечеру. Птичий щебет не умолкал, окна не озарялись желтым леденцовым сиянием, и свет фонарей не растекался бледными лиловыми кляксами по синеющему асфальту. Даже речи об этом не шло. Фонари, впрочем, и сейчас не горели. Да и окна домов оставались темными. Ночь, однако, наступила, по крайней мере, на одной отдельно взятой городской улице. Нервы мои не выдержали. Я развернулся на 180 градусов и побежал. Дальнейшие события выходят за рамки моих тогдашних представлений о возможном, поэтому изложить их более или менее внятно я не способен. Могу сказать только, что никуда я не прибежал, как ни старался. То ли топтался на месте, то ли проклятая улица вдруг стала бесконечной, как прямая линия из школьного курса ужасающей науки геометрии. В какой-то момент я сдался, сел на тротуар, обхватил колени руками, спрятал лицо. Страус, да и только. Я бы закричал, пожалуй. Да сил на это уже не было. Меня охватило оцепенение. Почти спасительно. Все же никаких монстров, желающих заполучить меня на ужин, поблизости не обнаруживалось. А будь у меня чуть больше энергии, кто знает, какие глупости я бы мог совершить. Стал бы, например, стучаться в окна, ломиться в подворотни или на дерево полез бы. А я совершенно уверен, что ничего в таком роде мне тогда делать не следовало. Сидеть на асфальте, скукожившись, еще куда ни шло. Не знаю, сколько я так просидел. Думаю, не слишком долго. Будь у меня больше времени, я бы наверняка собрался с мыслями и попробовал бы найти выход из этой нелепой, но кошмарной ситуации. К чему привели бы мои поиски? Иной вопрос. Ответ на него не льстит моему самолюбию. Ну и ладно. Но мне так и не довелось приступить к решению этой непосильной головоломки. Откуда-то издалека донесся слабый шум. Звук этот оказал на меня весьма благотворное воздействие. Он был знакомым, обычным, из ряда вон ни в коем случае не выходящим. Один из повседневных городских звуков. Другое дело, что я не сразу его опознал. Ничего удивительного. Все привычные уху горожанина шумы звучат, как правило, не отдельно друг от друга, а образуют сложные, многоголосые композиции. Впрочем, через несколько секунд я все же понял, что звук этот свидетельствует о приближении некоего транспортного средства. Что-то ехало по улицам Маяковского, но вот что? Не легковой автомобиль, не автобус и уж тем более не грузовик. И, конечно, не трамвай. Трамвайный лязг не спутаешь ни с чем. Я, наконец, решился поднять голову и уставился на проезжую часть. Ко мне приближался троллейбус. Добродушное ручное рогатое создание. Салон был ярко освещен. Красные сигнальные огоньки придавали транспортному средству сходство со скудно убранной новогодней елкой. Двузначный номер не поддавался идентификации, обычное дело для нашего городского транспорта, но номер сейчас не интересовал меня совершенно. У меня была одна цель — убраться подальше от улицы Маяковского и никогда, никогда сюда не возвращаться. И это все. Троллейбус остановился рядом со мной. Дребезжа открылась задняя дверь. Я метнулся в салон, дверь мягко закрылась. Впрочем, неплотно. Оставалась здоровенная щель, сквозь которую в салон тут же пробрался мой сегодняшний спутник, холодный морской ветер. Троллейбус поехал, и я тихонько рассмеялся от облегчения. А потом вспомнил, что по улице Маяковского не ходят троллейбусы. Здесь и проводов-то, отродясь, не было. До сих пор не знаю, почему я тогда не закричал, не запаниковал, не стал протискиваться в щель между створками разболтанной двери, не рванул к кабине водителя, дабы безотлагательно убедиться в его антропоморфности. Во мне словно бы перегорел некий неведомый предохранитель. Поскольку мой организм, вероятно, не был рассчитан на страх такой мощности, я внезапно успокоился, вернее, обмяк. Откинулся на спинку сиденья, меланхолично погладил ладонями прохладную дерматиновую поверхность. «Все в порядке», — вяло думал я. «Все хорошо. Можно выйти на следующей остановке». «Конечно же, можно. Ну вот и выйду». Я не сразу заметил, что за окном снова стало светло. Ну, почти светло. Сумерки все же мало-помалу отвоевывали город у армии солнечных бликов. Троллейбус вырулил на Спартаковскую площадь, оттуда свернул на проспект Мира. Теперь он ехал по хорошо знакомому мне 11-му маршруту и уверенно приближался к моему дому. На остановках, впрочем, даже не притормаживал. Я не удивился, когда троллейбус остановился напротив моего подъезда. Задняя дверь неспешно, словно бы ленясь, открылась. Я выскочил на улицу и только теперь решился украдкой покоситься на кабину водителя. Невнятное усатое лицо вполне могло принадлежать моему давешнему благодетелю, водителю «Синей копейки». Впрочем, оно с тем же успехом могло принадлежать кому угодно. Таких усатых мужиков средних лет в клетчатых рубашках пруд-пруди в любом городе. Имя им — Легион. Троллейбус скрылся за углом, а я вошел в свой подъезд и, перепрыгивая через ступеньки, понесся наверх. План дальнейшего существования был ясен и прост. Запираю дверь, включаю все осветительные приборы, выпиваю рюмку чего-нибудь заначенного или даже две, но не больше, потому что расслабляться пока рано. Выкуриваю пол пачки сигарет, с горем пополам успокаиваюсь и распутываю Оллину нитку. А потом в вагоне. В огонь! От греха подальше! Я решил, что экспериментов на сегодня достаточно. Буду выполнять инструкцию, а там поглядим.